Глава 14. Церемония была скромная. Венчал их настоятель ордена мечей, Винтар, а свидетелями были капитан Вастреля и его помощник. Море было спокойно, ночное небо безоблачно. Вверху кружили чайки, верный знак того, что земля близко. Антахейм, один из 30, высокий и стройный, со смуглым выдающим вагрийскую кровь лицом, принес кольцо, простенький золотой обруч. Теперь близился рассвет, все спали. Рек стоял один на носу, и звездный свет мерцал на серебряном ободе, охватывающем его голову, а темные волосы развивались на ветру, как знамя. Итак, жребий брошен. Рек собственной рукой намертво связал себя с Дельнахом. Соленая пена обожгла глаза. Он отошел и сел спиной к борту, завернувшись в плащ. Всю свою жизнь он стремился убежать от страха, заставляющего дрожать руки и трепетать сердце. Теперь его страхи растаяли, словно воск на огне. Князь Регнак из Дроздельнаха, хранитель Севера. Вира сначала отказала ему, но Рег знал, что ей придется принять его предложение. Если она откажется выйти за него, Абалаин пришлет ей своего жениха. Недопустимо, чтобы Дельнах оставался без вождя, и в равной мере недопустимо, чтобы этим вождем была женщина. Капитан, согласно обряду, оросил их головы морской водой, но честный Винтар не стал желать, чтобы они плодились и размножались, ограничившись более подходящим благословением. «Будьте счастливы, дети мои, ныне и до конца своих дней». Друс отбился от покушавшихся на него злодеев, Ган-Оррин обрел силу, а 30 всего в 2 неделях пути от Дроспурдала, откуда начнется последняя стадия их странствия. Ветры были благоприятны, и Вастрель придет в гавань на 2-3 дня раньше намеченного срока. Рек смотрел на звезды, вспоминая незрячего провидца и его пророческие слова. «Князь и легенда бок о бок на стене. В крови и мечтаниях крепость стоит. Падет она или нет?» Он представил себе Виры такой, как оставил ее час тому назад, с разметавшимися на подушке светлыми волосами, закрытыми глазами и мирным, спокойным лицом. Ему хотелось коснуться ее и привлечь к себе, чтобы она его обняла. Но он осторожно прикрыл ее одеялом, оделся и тихо вышел на палубу. Где-то с правого борта слышалось призрачное пение дельфинов. Рек встал и вернулся в каюту. Вира снова сбросила с себя одеяло. Он медленно разделся, опустился рядом с ней и на сей раз коснулся ее. Предводители 30 между тем завершили молитву и преломили хлеб, благословленный Винтаром. Они ели в молчании, прервав на время умственную связь, чтобы насладиться своими мыслями. Потом Сербитар откинулся назад и подал знак к слиянию. «Старик просто чудо-воин», — сказал Менахем. «Но не стратег», — заметил Сербитар. «Весь его план обороны Дроса состоит в том, чтобы стоять на стенах до последнего. Однако и мы не можем предложить ничего иного взамен». «Это верно. Я хочу сказать, что Друс не сможет использовать в обороне всех до единого. У него 10 000 человек, но больше 7 за раз он на стену не выставит. Нужно нести караул на других стенах, подносить боеприпасы и доставлять донесения. Кроме того, нужен летучий отряд, чтобы направить его в то или иное слабое место. Наша задача в том, чтобы добиться наибольшего успеха с наименьшими усилиями. Каждый отход должен быть рассчитан с точностью до мгновения, и каждый офицер должен знать свою роль на зубок.
«Кроме того, — сказал Арбидарк, — нам следует не только обороняться, но и нападать. Мы видели, как Ульрик вырубает целые леса для постройки баллист и осадных башен. Нам понадобятся горючие вещества и хранилища для них».
Около часа, пока солнце вставало над восточным горизонтом, четверо из 30 обсуждали и уточняли планы на будущее.
Наконец Сербитар призвал всех соединить руки. Арбидарк, Менахем и Винтар, сняв преграды, уплыли во тьму, и Сербитар принял в себя их силу.
«Друс! Друс!» Звал он, летя над океаном мимо морской крепости Дрос-Пурдал, вдоль Дельнахского хребта и Сатулийских поселений, над огромной Ситранской равниной, все быстрее и быстрее. Друс проснулся, как от толчка, и обвел комнату голубыми глазами, раздувая ноздри в поисках опасности. Он потряс головой. Кто-то произнес его имя, но беззвучно. Друс начертил над сердцем знак когтя, но кто-то невидимый продолжал звать его. На лбу у него выступил холодный пот. Он перегнулся через постель и схватил со стула снагу.
«Послушай меня, Друс», — молил голос.
«Убирайся из моей головы, сын шлюхи!» — взревел старик, скатившись с кровати.
«Я из числа 30. Мы едем в Дроздельных, чтобы помочь тебе. Послушай меня».
«Уйди из моей головы!»
У Сербитара больше не было выбора. Боль была невыносима. Он оставил старого воина и вернулся на корабль. Друс с трудом поднялся на ноги, упал и встал снова. Дверь отворилась, вошел Кальвар Син.
«Я же велел тебе не вставать до полудня», — гаркнул лекарь.
«Голоса», — сказал Друс.
«Голоса у меня в голове».
«Ляг и послушай меня. Ты наш воевода, и все должны тебе повиноваться, на то и дисциплина. А я лекарь, и мои больные должны повиноваться мне. Что за голоса? Рассказывай».
Друс опустил голову на подушку и закрыл глаза. Чудовищная боль терзала голову, и желудок до сих пор не угомонился.
«Голос был только один. Он звал меня по имени, а потом сказал, что он из 30 и что они идут нам на помощь».
«Это все?»
«Да. Что со мной такое, Кальвар? Раньше со мной никогда такого не случалось от удара по голове».
«Может быть, дело и правда в ударе. От контузии человеку порой являются видения и слышатся голоса, но обычно это скоро проходит. Вот мой тебе совет, Друс. Самое плохое, что ты сейчас можешь сделать, это разволноваться. Это грозит тебе потерей сознания, если не худшим. Удар по голове может доконать человека даже и через несколько дней. Отдохни, успокойся, а если услышишь голоса снова, то выслушай их, можешь даже ответить. Только не тревожься. Понятно?»
«Чего ж тут не понять? Я обычно не кидаюсь в панику, доктор, но есть вещи, которые мне не нравятся».
«Я знаю, Друс. Дать тебе что-нибудь, чтобы ты легче уснул?»
«Нет. И разбуди меня в полдень. Я должен судить фехтовальный турнир».
«Да не бойся ты», — добавил Друс, видя раздраженный огонек в единственном глазу лекаря.
«Я не стану волноваться и сразу после турнира отправлюсь обратно в постель».
За дверью ждали Хогун и Оррин. Кальвар Син сделал им знак молчать и увел их в соседнюю комнату.
«Я не слишком им доволен», — сказал он.
«Он слышит голоса, а это дурной знак, поверьте. А так он крепок, как бык.
«Ему что-то угрожает?» — спросил Хогун.
«Трудно сказать. Утром я так не думал. Но он слишком напрягался последнее время, и сейчас это оборачивается против него. И он уже не молод, хотя об этом легко забыть».
«А голоса?» — спросил в свою очередь Орин. «Уж не сходит ли он с ума?»
«Могу побиться об заклад, что нет». Он сказал, что получил известие от 30, а князь Дельнар говорил мне, что послал к ним Вира с письмом. Быть может, среди них есть Вещун. Возможно также, что это был кто-то от Ульрика. Среди его шаманов тоже есть Вещуны. Я велел Друсу успокоиться и послушать, что скажут голоса, если они опять появятся, а потом рассказать обо всем мне».
«Нам без старика не обойтись», — сказал Оррин.
«Сделайте все, что в ваших силах, Кальвар. Если с ним что-то случится, это для всех станет страшным ударом».
«Думаете, я сам не знаю?» — огрызнулся лекарь.
Турнир завершился шумным пиршеством. На нем присутствовали все, кто вошел в сотню лучших. Офицеры и рядовые, сидя бок о бок, шутили, болтали и похвалялись почем зря. Джелад сидел между Баром Бриттоном, который недавно разделал его под орех, и Дуном Пинаром, который, в свою очередь, победил Бриттона. Чернобородый Бар беззлобно ругал Пинара, уверяя, что деревянный меч уравновешен куда хуже кавалерийской сабли.
«Удивляюсь, как это ты не попросил позволения сразиться верхом», — сказал Пинар.
«Я просил, а они предложили мне потешного конька».
Все трое расхохотались, и весь стол, узнав, о чем речь, присоединился к ним. Потешным коньком называлось седло на палочке, которое возили туда-сюда за веревки. Оно служило мишенью при стрельбе из лука и на турнирах. Вино лилось рекой, и Джелад понемногу расслабился. Он не хотел идти на пир, боясь, что как человек простого звания будет неловко себя чувствовать с офицерами. Только уговоры товарищей убедили его. Как-никак, он единственный из Карнака вошел в сотню лучших. Теперь он был рад, что согласился. Бар Бриттон оказался заправским остряком, а Пинар, несмотря на свое происхождение, или благодаря ему, сделал все, чтобы Джелад почувствовал себя среди друзей. На дальнем конце стола между Хогуном и Оррином сидел Друс, а рядом с ним командир лучников из Скултика. Джелад ничего не знал о нем, кроме того, что он привел в Дросс 600 лучников. Хогун в полных парадных доспехах легиона, в серебряном инкрустированном слоновой костью панцире и черной с серебром кольчуге, неотрывно смотрел на серебряный меч, лежащий на столе перед Друссом. На финальном поединке, где Хогун сражался с Оррином, присутствовало более 5000 человек. Первый удар после 4 минут красивой борьбы нанес Хогун. Второй, обманув противника ложным выпадом, нанес Оррин. Хогун отвел было удар, но из-за легкого выгиба запястья деревянный клинок соперника скользнул по его боку. После 20 минут поединка счет Хогуна стал 2-1, и до победы ему недоставало только 1 очка. Во время первого перерыва Друс подошел к Хогуну, который, сидя со своими секундантами в тени первой стены, освежался разбавленным вином.
«Ты молодец», — сказал Друс. «Однако и он хорош.